20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. 15:06 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. И, конечно, программа «Хроники» — программа историческая. И тема наша сегодняшняя заявлена как «Иранский опыт жизни под санкциями». Ну и оглядываться мы будем главным образом на события 20 века. Поводом для этого разговора станет последний набор санкций, которые Министерство финансов США объявило уже на прошлой неделе, получается. Но прежде чем вот мы на историю будем оглядываться, на санкции конкретно, я думаю, слушатели мне просто не простят, если у нашего сегодняшнего эксперта, а мы сегодня приветствуем политолога-востоковеда Карине Геворгян в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Мне слушатели не простят, если я с вами хоть немного не поговорю о событиях минувшей ночи, а именно о тех ракетных ударах, которые были нанесены силами коалиции. США, Великобритания, Франция атаковали Сирию без санкций Совета Безопасности ООН. Как утверждается, обстрел этот проведен в связи с химической программой режима Башара Асада. Якобы это ответ на применение ядовитых веществ в городе Думе. Сейчас мы ожидаем, что в 6 часов по Москве заседание Совета Безопасности ООН начнется, которое собрано по инициативе Москвы. В общем, разумеется, следим за всеми событиями вокруг этой сирийской истории. Попросил бы просто вас дать оценку суммарную. Что произошло минувшей ночью? Вот этот удар, нанесенный силами коалиции, это что?
Давайте вынесем за скобки наши эмоции.
С удовольствием, давайте.
А также то, что я называю, ну не только я, стратегией сумасшедшего, да, который применял Трамп в отношении сирийской проблемы. Помните его три твита совсем недавно, да, взаимоисключающих абсолютно. Вот. Делает он это на холодную и трезвую голову, никаким сумасшедшим он и не является. Его сторонники или, скажем так, сателлиты, вассалы и так далее используют тактику. Вот здесь стратегия, да, стратегия сумасшедшего. Она направлена, сразу говоря, она направлена на то, чтобы полностью дезориентировать контрагента, ввести его в ступор и недоумение. То есть вот так вот стоять, знаете, как бы раскинув руки и говорить вообще, что это такое значит. Но его сателлиты Трампа, Соединенных Штатов и так далее, они применяют тактику моббинга, так называемую, то есть нас с вами травят и гнобят, Россию я имею в виду, по всем фронтам, это и дело Скрипалей, это и события на Украине с арестом уже второго российского судна торгового и так далее. Вот, поэтому нельзя рассматривать то, что произошло сейчас в Сирии,
в отрыве,
да,
от этого набора, в отрыве
от всего этого контекста. Контекст чрезвычайно важен. Значит, от этого, от этой стратегии, от этой тактики отказываться, судя по всему, Соединенные Штаты и их союзники не намерены.
Но одно дело разводить руками и недоумевать, и называть тактикой сумасшедшего какие-то риторические вещи.
Нет, это стратегия сумасшедшего.
Стратегия сумасшедшего какие-то риторические вещи, вот вы твиты, да, упомянули.
Ну, это я только в качестве примера, не только это. На самом деле он так действует, это достаточно эффективный способ, потому что при мощи Соединенных Штатов, при их возможностях военных и финансовых, я это именно подчеркиваю, в первую очередь военных и финансовых, подобная стратегия, конечно, может быть достаточно эффективной, если не иметь никаких планов на контр-игру. Теперь давайте, вот почему я сказала, давайте откажемся от эмоций. Начну с того, что, несмотря на то, что произошло этой ночью, специалисты из ОЗХО, уже все знают эту аббревиатуру, да, в Думу, тем не менее, приедут.
Да.
Они в Дамаске находились, да, и они приедут.
Но при этом на российской стороне все утверждают, что после ударов нанесенных это уже бессмысленно, там нечего расследовать, нечего рассматривать, анализировать.
Ничего подобного. Нет, следы, они запросто там, пробы почвы и так далее, все это они могут взять. Угу. Второй вопрос. Если наносятся удары, вот у меня лично вопрос, если наносятся удары по каким-то производствам, где идет производство этого химического оружия, то, извините, если нанесен удар, то, соответственно, эти запасы должны каким-то образом тоже взорваться. Ну,
должны,
да,
быть последствия, да.
Да, то есть должны быть последствия. Есть ли эти последствия? Судя по всему, нет. Теперь, выпущено, по-моему, 113, ну, там разные колеблется, это самое, томагавков, да, это воздух-земля, угу. Ракеты воздух-земля. Из них с десяток упали в Средиземное море, по-моему, французские, хотя французы говорят, что они не обстреливали, но тем не менее. Вот, по моим данным, у меня тоже есть источники информации, вроде бы вот с французских самолетов это было запущено. Сейчас это не важно. Они просто упали в Средиземное море. Они вообще до Сирии не долетели. А теперь основная масса, больше 70 ракет, были сбиты сирийскими ПВО, это С-125 и С-200 российские. Это вообще 60-е, 70-е годы производства. Вот.
Когда эти системы ПВО были поставлены в Сирию, тогда же в 60-е, 70-е?
Это было, да, поставлено в 70-е годы.
То есть я к тому, что...
У нас же существует договор, очень серьезный договор с Сирией, который, собственно, и действует, и на основе которого, в том числе, Сирия нас пригласила в качестве защитника ее интересов для того, чтобы избавиться от интервенции и терроризма на ее территории. Вот. Теперь, значит, смотрите, ну где-то 73 были, по-моему, сбиты.
Ну, вот мы пишем про 71 со ссылкой.
71, хорошо. Да. Значит, первые сообщения, пострадали 3 человека. Возможно, сейчас уточняется, есть ли погибшие. Наносились удары по сирийским объектам. Хотя, надо сказать, что Макрон 3 дня назад заявил о том, что союзников России коалиция трогать не будет. Тем не менее, по иранским объектам тоже как бы был нанесен удар, это все тоже нужно уточнять. Вроде бы все-таки погибшие есть. Тем не менее, каков эффект? Теперь я еще и финансовая составляющая, она довольно любопытная. Значит, если вылетело 113 томагавков, каждый томагавк стоит 1,5 миллиона долларов.
103, опять же, мы пишем, но может и 113.
Ну, 103, да. Ну, вот эти 10, они просто упали, да, в море. Нет-нет, их больше.
Окей.
Больше 100, но вот где-то так, приблизительно. Значит, ну, в чистом виде это трата там где-то до 200 миллионов долларов, да, вот только на томагавке. Ну, это еще самолеты, это вот эти суда, которые там должны были пройти в акваторию Средиземного моря и усилить группировку, нужно было усилить группировку и в Каспийском море, где плавает американский 5-й флот. Вот, напомню, в Средиземном это 6-й флот и так далее. Значит, ну, я думаю, если так вот округлить совсем, где-то до 500 миллиардов за 1,5 часа было вот так вот, извините, просто в свисток. Вот. С другой стороны, ради чего это было сделано? И я думаю, что все это было посчитано достаточно хорошо. Мы знаем, что и у Трампа, и у Мэй существуют проблемы по внутреннему контуру, которые нас сейчас мало волнуют, мы этим мало занимаемся, но это так. Того же Трампа там обвиняют в его каких-то неформальных взаимоотношениях с Россией и так далее. Этой акцией он все-таки показал, вы этого хотели? Вот видите, я не с Россией, я выступил против России, теперь рассказывайте мне, что дальше. Условно говоря, то есть он отмылся, ну, публично, если можно так сказать, на уровне медиа, в том числе пространства, у него появились аргументы.
Но вот, думаете, теперь... ему это зачтут, мне кажется?
Да, конечно, конечно зачтут, он скажет, а теперь что дальше? Угу. Более того, там, поскольку, ну, я это называю, ну, есть форма такой войны всех со всеми, надо сказать, что противоречия между британскими и американскими интересами именно на Ближнем и Среднем Востоке имеются. Это не то, что они прям вот ноздря в ноздрю совершенно идут. Британцы тоже стараются кусочки одеяла перетянуть на себя. Американцам это очень не нравится. Я, на самом деле, беседу на эту тему имела довольно содержательную с главой предвыборного штаба Сандерса, человеком, забыл фамилию, к сожалению, человеком, ну, сами понимаете, в общем, довольно информированным. Это факт медицинский. Теперь, по сути, получается формально, да, все это инициировала, по сути, Британия, по большому счету, вместе с этим скандалом вокруг Скрипалей и так далее. Вот химоружие, вот химические атаки.
Позвольте, давайте тогда подчеркнем этот момент. Вы полагаете, что историю с
я сейчас
этим
договорю. Сергей, хорошо, только можно я договорю?
Ладно, не будем мыслить. Да.
Но у нас, я, может быть, открываю военную тайну, но я надеюсь, что никто на меня не обидится и меня в этом не обвинят, тем больше доступа к секретной информации я не имею. У нашей стороны есть очень серьезные данные и козыри в рукаве относительно того, что подготовку химической атаки в Думе, действительно, применение некоторых химических веществ и поставку их туда осуществляла именно Британия боевикам. Вот, поэтому
боевикам для использования по назначению или основная цель все-таки именно провокация?
Да, совершенно верно, для провокации. Вот эти данные, насколько я понимаю, у российской стороны есть, и она их может представить на сегодняшнем заседании Совбеза. Все, Шахерезада окончила дозволенные речи.
Все-таки тогда тот момент, на который я минут назад хотел обратить внимание, вы полагаете, что основной рулевой в этой истории — это Великобритания, и вот история со Скрипалями, история с химатакой будет подшиваться ко всей этой истории с Сирией чуть позже?
Ну, я бы сказала, что у Трампа уже свои внутренние проблемы, да, но, тем не менее, вот Британия в данном случае оказалась тем козлом-провокатором, пусть меня британцы не обижаются, я не о народе сейчас говорю, а о политиках, именно действующих политиках, вот, которые подстегнули этот процесс. С моей точки зрения, вообще вся эта история со Скрипалями в немалой степени была устроена для того, чтобы несколько как-то организовать дипломатическое информационное поле, что им удалось, для того, чтобы несколько притормозить довольно критичную ситуацию, связанную с Брекзитом, да, и переговорами с Евросоюзом. Поэтому тут есть и эти нюансы. Теперь с британцев можно спросить. Вот сейчас эти специалисты ОСХО туда поедут, и мы посмотрим, что будет. Они, если эти данные будут предоставлены относительно того, что британцы там втихую поставляли для провокации террористам какие-то составляющие химического оружия или, ну, каких-то отравляющих веществ и так далее. Вот тут будет интересно. И теперь интересно, как на это будет реагировать Трамп. Вот. Я думаю, и ему это известно. Поэтому игра в долгую пойдет.
Но при этом я что-то не припомню, что за последнее время хоть какая-то экспертная группа, хоть какие-то аргументы в пользу России предъявляла. Вот вы говорите, из этой организации по запрещению химического оружия, да, приедут люди, что-то там будут расследовать, искать, и вы верите, что российская позиция, связанная с тем, что это провокация была с химическим оружием, будет как-то обоснована?
Ну, давайте не будем умалять собственных возможностей. Они, конечно, тоже...
А я говорю не о возможностях, я говорю об опыте. То есть, чтобы мы не читали и не слушали, все выходит супротив Москвы.
Понимаете, во-первых, не надо дергаться и реагировать на каждый чих. Во-вторых, у нас, конечно, слабовато с софт-пауэр, то есть мягкой силой. Но довольно неплохо получается с хард-пауэр. Вот, 1 марта наш президент это показал миру, и, в общем-то, так вот совсем безнаказанно с нами всякие шутки шутить не получится. Вот, это первое. Второе, если, так вот, знаете, принять вальяжную позу во всей этой ситуации, при том, что нас там ругают последними словами, хамят, беснуются и так далее, но нужно в это вот просто расслабиться, принять вальяжную позу, и как в анекдоте про молодого и старого быков, понимаете, спокойно доживать свою траву и спокойно спуститься с горы. Вот, по сути, Россия на самом деле работает сейчас на долгосрочную перспективу. Другое дело, что ну,
а в чем работа?
Некоторые вот внутренние паникеры, вот их надо немножечко успокаивать. Вот, и действительно им нужно отвечать, потому что общественное мнение в России должно быть информировано, то есть люди должны быть информированы и должны понимать, что происходит. В этом смысле, конечно, внешняя политика – это зона все-таки повышенной секретности, да, но некоторое принятие решений и так далее – это понятно. Вот, но, с другой стороны, население должно понимать, а что, собственно, делает высшее руководство страны на международной арене и для чего оно это делает. Но я думаю, что такого рода заявления будут готовиться в том числе к маю, к инаугурации, и я почти уверена, что на эту тему Путин будет выступать.
Слушатель 222 к нам присоединяется. Вообще, можете, да, участвовать в нашей беседе. Для этого есть смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда тоже. Так вот, 222 напоминает, что удар был и в 2017-м. И что, получается, США каждый год надо выпускать ракеты по Сирии?
Ну, давайте...
Ну, чтобы вот как-то участвовать, да, в происходящем там.
Знаете, это в конце концов этот ответ нужно, то есть этот вопрос нужно адресовать их властям.
Что у нас есть какая-то долгосрочная стратегия, если позволите это так называть. Ну вот наша стратегия, на ее фоне происходят регулярные вот эти удары.
Сергей, давайте я сразу скажу, в чем наша стратегия.
Давайте.
Поскольку та парадигма глобализации, инструментом которой стали Соединенные Штаты, как национальное государство, я имею в виду, они в этом смысле тоже несут большие серьезные потери и уроны, в том числе и экономические. Вот. Но они стали инструментом глобализации, который удерживается действительно за счет и их военной мощи, и печатного станка, как известно, который доллары печатает. Но, тем не менее, Трамп пришел на той самой волне, как бы это сказать, он сторонник суверенного национального государства. Он бы хотел укрепить суверенитет Соединенных Штатов, провести реиндустриализацию в этом смысле. Понятно, почему он затеял торговую войну с Китаем. Вот это уже называется торговой войной. Его задача понятна. Теперь по внешнему контуру он, конечно, не может сказать: все, закрыли все темы, отовсюду ушли, базы закрыли и занимаемся только собой. Конечно, он не может себе этого позволить. Более того, обратите внимание, тут есть нюансы, на которые, ну, вот из-за этой такой громкой информации, более тихие события, они как-то проходят мимо. А вот очень любопытно. Значит, Катар, такое небольшое государство, напомню, да, на Аравийском полуострове, фактически оказался в союзнических отношениях с Ираном. Катар в блокаде, я напомню. Угу. А блокада эта была инициирована Саудовской Аравией, которая бодается с Катаром.
Иран вообще, условно говоря, да. Тема нашей
теперь
сегодняшней передачи.
Кто поставляет продукцию в Катар? Иран. Вот. Но что любопытно, в Катаре находится огромная военная база американская. В свое время Саудовская Аравия отказалась предоставить американцам такую возможность. Угу. Катар сказал: а вот вам, пожалуйста. И эта база есть. Эту базу должны были перевести на территорию Саудовской Аравии. Теперь Саудовская Аравия согласна. А тут, гляди, и происходит встреча очень серьезная на очень высоком уровне с эмиром Катара. И как будто бы вопрос закрыт. То есть база остается американская там, с Катаром не рвут отношения, смягчается позиция по Катару. А это что означает косвенно? Это косвенно означает некое переформатирование той политики, которая изначально, казалось, была заявлена Трампом после его визита или во время его визита в Саудовскую Аравию. Очень громко, вы помните, когда он там плясал с мячами. Вот. То есть американцы пытаются, и Трамп пытается как-то переформатировать эту политику на Ближнем и Среднем Востоке. Плюс напрягается очень ситуация в Южно-Китайском море. Дело не только в торговой войне с Китаем, но и с концентрацией американских военно-морских сил в этом регионе, повышенной готовностью китайских военно-морских сил и так далее. То есть там тоже ситуация, в общем-то, не погашена. Мы просто сейчас больше обращаем внимание на Ближний и Средний Восток.
Простите, я уверен, да. Вы скажете, что это примитивное, может быть, суждение и взгляд, но раз у нас программа историческая, смотрите, есть опыт Югославии, есть опыт Ирака, есть опыт Ливии. Где бы США ни пытались реализовывать свои интересы, ну, нельзя сказать, что на этом фоне мы преуспевали. Вот есть аналогичные опасения по поводу сирийской истории.
Ну, я вам напомню, Югославия, Ливия, Ирак, где были мы? Нас не было фактически. Извиняюсь за выражение, вякали, да. Сейчас совершенно другая ситуация. Я напомню, что у нас в Сирии две военные базы. Авиабаза и морская база в Тартусе, авиабаза в Латаке. Вот, поэтому и более того, мы поставили туда для охраны наших объектов С-400, я напомню, там есть С-300, но они именно ответственны за охрану именно наших объектов, я это должна уточнить. Вот, поэтому мы вернулись туда. Теперь я хочу сказать еще по поводу того же Ирана. Вспомните, при Медведеве мы отказали Ирану в поставке противоракетных систем С-300. Вот. Иран подал на нас в суд, Международный экономический суд в Цюрихе. Вот. И, между прочим, этот суд выиграл. И мы должны были выплатить за непоставку этих комплексов, которые Медведев, собственно, это решение Медведева было связано с давлением Соединенных Штатов. И это последний был прогиб перед Соединенными Штатами, я считаю, в этом плане. После чего мы сумели урегулировать этот скандал. Нам неустойка была большая, там, по-моему, до полумиллиарда долларов мы должны были Ирану просто заплатить.
А в дальнейшем на подобные сделки мы с Ираном выходили?
Да, и сейчас выходим, да. Мы сейчас обсуждаем поставки С-400 в Иран. Так же, кстати, как и в Турцию, причем Турция поторопила нас и просит это сделать на год раньше. Вот, поэтому тут вопрос. Наши системы противоракетной обороны, даже старые 60-х и 70-х годов, оказались настолько эффективными, что хваленные томагавки в большей степени они не оказались долетели, способны, да, сбивать.
Это наши системы технически, но они находились и находятся в собственности сирийской армии.
Так мало того.
То есть я просто к тому, что буквально еще российские военные пока не участвовали вот в противостоянии.
Я не договорила. У американцев система противоракетной обороны. Я сейчас говорю, кстати, о продаже оружия и вооружении, скажем так, и защитных комплексов всяких. У них система Патриот. Так вот, хуситы из Йемена разбомбили там нефтяной завод в Саудовской Аравии только что, ну, буквально дня 4 назад. Вот, и системы Патриот не сработали, понимаете? И это какие-то хуситы, которые там точку У запустили, причем это не самое сильное тоже вооружение. Вот. Значит, системы Патриот не сработали. Теперь те, кто покупает такого рода вооружение, прежде всего на это обращают внимание. Российские системы ПРО сработали, американские не срабатывают. Сейчас, я думаю, на вот этом поле очень серьезно идут разговоры. Те, кто собирался докупать Патриот...
То есть теперь, это все еще, да, и вопрос Патриот, маркетинга?
Да, конечно, конечно. Тут есть и такая составляющая. Ну, я извиняюсь, что я в эту сторону ушла, но это важно. Это дорогие системы. Потом, это же не просто ты купил систему, поставил и бац, и все, и баста. Нет, это ее обслуживание, запчасти, это те самые ракеты, противоракеты, которые должны поставляться в нашу страну. Это в долгую, это довольно серьезные.
У нас...
Перед нами открываются возможности рынка после вот этой всей ситуации с Сирией.
У нас меньше минуты остается. Как думаете, обещание Генштаба, что в случае, если будут удары наноситься по сирийской территории, российская техника готова сбивать и нейтрализовывать, в том числе и носители этих ракет, то есть буквально авиацию, либо корабли. Насколько реально, что этот сценарий сработает? В Генштабе так говорили?
Да, но при этом все-таки делался намек на то, что если будут затронуты наши базы и наши интересы...
Чего не произошло.
Чего не произошло. Они старались ювелирненько нас обходить.
И более того,
шагов.
Даже, судя по всему, да. Предупредили о том, куда будут носить
ну,
удары.
Вот тут вопрос. Наш генштаб говорит, что не предупреждали. Косвенно они предупредили. Косвенно они не прямо предупредили. Французы утверждают, что предупредили напрямую.
Напоминаю, в студии политолог, востоковед Корене Геворгян. присоединяйтесь к нашему разговору. Уже после информационного выпуска в историческом направлении беседа пойдет.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15:36. Мы продолжаем, и в этот раз сдержим слово, раз уж передачу мы анонсировали как разговор об опыте жизни под санкциями с оглядкой на Иран. Вот давайте к этому разговору переходить. Напоминаю, в студии политолог, востоковед Корене Геворгян. И также напоминаю, что неделю назад, 6 апреля, в пятницу, Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес России. Появился новый санкционный список. Там 24 чиновника и бизнесмены тоже. 14 компаний российских упомянуто. Когда санкции в пятницу принимались, особой какой-то реакции на рынках не было. Но уже в понедельник были заголовки о том, что это черный понедельник. Более того, и вторник тоже был объявлен черным. Речь идет о том, что стоимость ряда ценных бумаг российских компаний падала. Какие-то колебания на валютных рынках тоже были. Даже на бытовом уровне публика это заметила, и кто-то отмечал наличие очередей в обменные пункты. В общем, санкции, которые сработали вот буквально и наглядно. Вот этот последний пакет. Раз у нас в эфире востоковед, давайте смотреть на то, как под санкциями Иран существовал на протяжении десятилетий. Понятно, что и Россия уже далеко не первый год так или иначе с какими-то санкциями сталкивается. Самые первые и самые основательные санкции в отношении Ирана принимались, вероятно, после революции в 79-м году? Или до этого тоже существовали какие-то ограничения?
Ну, я напомню, что все-таки начало 50-х годов правительство иранского премьера Мосадыка национализировало британо-иранскую нефтяную компанию, и были объявлены очень серьезные санкции. Да, да, это было как раз правительство Черчилля. Но именно оно же вынуждено было потом от санкций отказаться, потому что оказалось себе дороже. Правда, Мосадыка они снесли, вот, но тем не менее. То есть Иран первый раз столкнулся с очень жесткими санкциями со стороны Британии и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты тогда британцев поддержали. Вот, это было начало 50-х годов.
Ну, в чем это выражалось? Ну, чтобы технологию тогда попытаться оценить. Вот в 50-х годах принимались санкции какие?
Точно так же все? Был введен бойкот на иранские нефтепродукты. А Иран в основном поставлял сырье на международные рынки. И, кстати, потребителями иранских нефтепродуктов были те же самые британцы. Поэтому для них это оказалось обвальным. То есть основной покупатель как бы закрыл для них возможности вывоза.
Предположу, что для кого-то это стало, наоборот, светом в конце тоннеля или зеленым светом. В общем, кто преуспел?
Я, может быть, меня засмеют экономисты, я в данном случае не боюсь выглядеть смешной, но вот это падение курса акций российских компаний, оно, в зависимости от нашей реакции, оно может быть, с моей точки зрения, выгодным. Давайте их выкупим. Вот, это тоже неплохо. В свое время так произошло, был такой эпизод, связанный, по-моему, с компанией «Газпром», и удалось нам немало себе перекупить. Поэтому мы не еще понимаете, насколько это плохо, когда акции твоих компаний падают. Это игра на росте кодировок и нападений кодировок. Это довольно такая мутная игра. Там можно и...
Главное, это происходит в наше время. Мы хотели на историю смотреть.
Да. Теперь, значит, ну, я сказала вот про 50-е годы. Для самих британцев это все-таки оказалось настолько ущербным, что им пришлось от этого отказаться, но им удалось зато скинуть Мосадыка, это отдельная спецоперация, которую они проводили. Вот. А потом в 70-е годы, соответственно, в 79-м, я напомню, в Иране произошла революция, но надо сказать, что у Шаха и до этого возникали немалые проблемы с его западными союзниками, он считался главным союзником Соединенных Штатов в регионе. Вот, тем не менее, у него тоже проблемы возникали, потому что все-таки он был достаточно ответственным руководителем страны и был намерен создать в стране полный производственный цикл, и включая тяжелую металлургию, черную металлургию, извините. Вот, то есть развивать в стране тяжелую промышленность. Ему отказали Франция, Британия, США отказали, и тут Советский Союз, с которым были отнюдь не такие сахарные отношения, согласился построить огромный сталеплавильный комбинат в Исфахане. Это строил Советский Союз. Поэтому выходы всегда найдутся, если все-таки их искать. И Иран, и при Шахе стремился повышать уровень своего экономического суверенитета. Благо, деньги у него на это были, потому что, я напомню, там, по-моему, в 73-м году или в 75-м, сейчас уже, или в 74-м, сейчас не помню точно, огромные средства Иран заработал за продажу нефтепродуктов, огромные. Тогда это было что-то до 30 миллиардов долларов, ну, это тогдашних. Поэтому Иран был страной платежеспособной, он и сейчас остается страной платежеспособной и богатой. У Ирана довольно хорошие внешние валютные авуары. Да, часть из них может быть американцами заморожена, но учитывая то, что иранцы старались, обходя санкции, перевести свои расчеты в другие валюты, в том числе, кстати, в евро. Вот, поэтому насколько это по ним ударяет, это сложно сказать. Самое вот для населения, я скажу, вот больше всего люди болезненно вспоминают эмбарго на поставку медикаментов и составляющих лекарств в Иран. Вот это было действительно очень ударило по простым людям.
Позвольте, а вот это решение об ограничении поставок медикаментов, оно принято, соответственно, оппонентами? Да. Или внутри страны как контрсанкция?
Это нет, это было. Давайте так, санкции, чтобы люди понимали. Санкции может объявить Совет Безопасности ООН, и такие санкции против Ирана объявлялись. Вот, последние, если я не ошибаюсь, это было в 2010 году. Вот, санкции ЕС существуют, ну, я говорю о современных санкциях сейчас, и санкции Соединенных Штатов. Вот, это не одни и те же санкции, вы понимаете.
Ну и по разным основаниям.
И по разным основаниям. Ну вот в 80-е годы, да, это было очень болезненно для иранцев, учитывая то, что Иран в это время вел войну с Ираком, Саддам Хусейн тогда напал на Иран, а Саддаму Хусейну помогали все, ну, немножечко даже мы помогали. Советский Союз, я имею в виду. Но тогда американцы и англичане очень помогали Саддаму Хусейну. Кстати, англичане химическую промышленность ему там тоже и выстраивали эти предприятия. Вот. Поэтому Ирану было достаточно тяжело. Это был период самый тяжелый, пожалуй, потому что на фоне войны. Вот,
но при этом он оставался все равно одним из лидеров региона.
Да, но теперь смотрите, а что их заставило дальше? Значит, заставило развивать собственную химическую промышленность. Я напомню, что, по-моему, на 6-м месте в мире ныне Иран находится по нанотехнологиям. Неплохо, в общем-то, согласитесь. То есть они начали развивать науку и технологии. Конечно, пытались их добыть любыми путями, в том числе, наверное, осуществляя и научный шпионаж, но тут не пойман не вор, как говорится. Вот. И сотрудничали с теми странами, которые не поддерживали именно американские и ЕСовские санкции против Ирана. То есть с Китаем они начали развивать сотрудничество. И в конечном итоге, видите, сотрудничество с Россией, хоть и не очень, надо сказать, жарко, но все-таки набирает обороты. Я напомню, что 9, по-моему, апреля Володин был в Тегеране, Кроме того, там проходило выездное заседание клуба «Валдай» и так далее. То есть намечены очень серьезные перспективы взаимодействия. Иными словами, заталкивая, то есть загоняя страны такого рода санкциями, а, понимаете, ну, Россия совсем большая страна, тут как кто-то блистательно совершенно выразился, изолировать Россию изоленты не хватит, понимаете? Вот. Но Иран тоже, я напомню, это страна, имеющая выход в мировой океан, это страна, которая за час может заблокировать Ормузский пролив, и плакали тогда, то есть накрылись перспективы для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов по транспортировке нефти через Ормузский пролив и так далее. С Ираном очень опасно так вести себя на грани войны. Иран – страна, которая может осуществить такие акции, которые скажутся на ее врагах, противниках и оппонентах, так что потом кости не соберешь.
Ну, вот. Давайте сейчас от комплиментов Ирану
к вопросу. Я люблю эту страну.
К вопросу вот таким. Вы сказали, что стал Иран налаживать связи с Китаем, а вот те меры, которые принимались и Европой, и Соединенными Штатами, те ограничительные меры, они имели такой еще и сторонний эффект, то есть ограничивающий взаимодействие прочих стран с Ираном. То есть вот, например, Китай или прочие партнеры могли как-то поплатиться за то, что имеют дело с Ираном?
Ну, с Китаем сложно, как вы понимаете, оказалось связываться.
Ну, Китай, да, просто вы его,
да,
в пример привели.
Я, кстати, не упомянула Индию. Тут Иран проводит многовекторную политику. Между Индией и Китаем существуют серьезные противоречия, но Иран сотрудничал и с той, и с другой странами. Вот, поэтому, надо сказать, очень равновесно проводил эту политику. То есть вот запереть Иран тоже изоленты не хватает и санкциями, то есть заставить их заплакать и встать на колени практически невозможно. Плюс ко всему, вопреки представлениям некоторых людей поверхностных, не очень разбирающихся в теме и пытающихся сравнить режим иранский, называя его режим, с северокорейским режимом, они глубоко заблуждаются. Иран – открытая страна, иранцы имеют возможность свободно по миру перемещаться. Вот. Иранские власти не препятствуют ни обучению своих студентов в других странах, ни выезду и въезду своих граждан, и даже имеющих американские паспорта своих бывших граждан, тех самых эмигрантов. Они свободно приезжают в Иран, проверяют, в каком состоянии их замороженная собственность и так далее.
Просто вопрос от слушателя 15-го.
Да, пожалуйста.
А что хорошего в Иране для людей? Там религия помогает. Вот если бы не религия, ну, то есть вообще, в принципе, то, что кто-то называет режимом, стоит благодаря религии. Ну и общий вопрос, а что хорошего?
Вы знаете, та медиакартинка, которая была создана для людей, которые Иран никогда не посетят, это одна история. Я была в Иране с человеком очень информированным и опытным. Это было в 2007 году с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым, царство ему небесное. Вот. Вот на что он обратил мое внимание? Он сказал, что его поражает, именно он так сказал, я поражен, насколько в Иране развит средний класс. Это одна из стран мира, где необыкновенно развит средний класс. Во всяком случае, это касается городов. Мы были в крупных городах, и это было очень заметно. Он мне показал, что его навело на эту мысль. Гражданское строительство, то есть это просто видно невооруженным глазом. Огромное количество автомобилей эконом-класса, потоки с пробками и так далее во всех городах крупных Ирана. То есть вот именно развитость среднего класса поразила тогда Вячеслава Леонидовича. То есть Иран – это страна с очень развитым средним классом, еще раз подчеркиваю.
Самые крупные компании государственные в Иране?
Ну,
даже вот вы про строительство говорите, строят государство или это...
Почему? Там есть и частные строительные компании, никаких проблем с этим нет. Там есть и государственные, есть и частные компании, кстати, есть химические частные компании. Вот. Все есть. Иран – это страна, которая не отказалась от классического капиталистического пути развития своей экономики.
Если к санкциям возвращаться, контрсанкции, так называемые, какие-то принимались Ираном? Ну, я не говорю в ответ на какой из пакетов многочисленных, которые за десятилетия принимались. Вот контрсанкциями было что?
Да, но когда вот европейцы поддержали американские, в том числе, санкции, по-моему, я сейчас точно не скажу, но мне кажется, это в 2012 году, по-моему, было. Иранцы... Да, ввели санкции против европейских стран и отказались поставлять им энергоносители, нефть. Я вообще хотела бы сказать...
Это как-то уязвило европейцев,
да,
но сработало?
Да, да, это серьезно. Я хочу сказать о потерях, которые несут Соединенные Штаты и страны ЕС, союзники Соединенных Штатов, в связи с теми санкциями, которые они ввели против Ирана.
Да.
За 20 лет... санкции американцы потеряли до 200 миллиардов долларов в чистую, недополученных доходов.
А, именно недополученных доходов?
Да. Вот. Полутора миллионов рабочих мест. Это только в связи с Ираном, я рассказываю. Приблизительно такая же сумма потерь у европейцев.
Кем посчитано?
Блумбергом, я знаю, Forbes публиковал, то есть это не мы считали, не иранцы считали, они сами считали собственные потери. Вот они приблизительно такие, и это только явные потери, поэтому они тоже несут потери от введения своих санкций против Ирана.
Еще одно уточнение по поводу контрсанкций. А было что-то на манер того, как у нас контрсанкции принимаются? То есть мы отказываемся от тех или иных товаров вот, общего потребления? Ну, о продовольствии, например, речь. Было нечто подобное?
Ну, насколько я знаю, продовольственная ситуация в Иране не столь плоха, как это могло бы показаться. Вот, поэтому, но здесь следует отметить, что... Тот, кто уходит с рынка продовольствия, оставляет место своим же конкурентам. Вот, поэтому у Ирана под боком есть несколько стран, в том числе Турция, с которой у Ирана есть общая граница, я замечу. Вот, и в этом смысле это ни к чему не приводит, вот так я бы сказала.
Около 7 минут у нас остается на этот эфир. Напоминаю, политолог-востоковед Корене Геворгян в студии. Присоединяйтесь к беседе. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Это Телеграм. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Слушатели, да, подтверждают, что в Иране очень вкусные продукты, пишет нам об этом Дмитрий. Иран не вводил санкции против своих же граждан. Ну вот, 71-й так трактует те контрсанкции, которые в России принимались. Ну, а в принципе такое мнение высказывалось, возможно, внутри страны, то есть в Иране, возможно, внешними наблюдателями, что какие-то меры, принимаемые руководством Ирана, они все-таки бьют и по собственным гражданам. Вот в отношении наших контрсанкций, ну, есть такая позиция у некоторых. Были ли такие трактовки по поводу иранских контрсанкций?
Вы знаете, у меня создается впечатление, особенно в последнее время, в связи с событиями конца декабря 2017 года, когда в Иране были протестные выступления, которые были с жаром поддержаны противниками Ирана, но у меня складывается впечатление, что иранские власти с плеча не действуют и со своим народом все-таки стараются разговаривать и договариваться. Более того, они, например, данные о потерях или о погибших во время этих протестных акций, они первыми сообщали более высокие данные, чем те же западные агентства. Это довольно любопытно. Это первое. Второе. Президент Рухани выступил и сказал, что если народ протестует, и он имеет право на протест, в Иране народ имеет право на протест, вот, то нужно выслушать протестующих и серьезно разобраться во всех этих вопросах. То есть Иран не пошел по пути жесткой реакции и репрессии по отношению к протестующим. Теперь забавно, картинка, которая была показана на Западе, они показали огромные манифестации, а на самом деле это были манифестации в защиту иранского руководства. То есть они просто перевернули, переврали все.
Да,
проправительственные митинги были
очень
многочисленными.
Обещали слушателям дать слово, вот даем. Вы в эфире, здравствуйте. Алло, пожалуйста, вы с нами? Нет, давайте тогда к другому слушателю обратимся. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день. Да. Ведущие, гости, специалисты. Ну, вы знаете, у меня, конечно, свое мнение. Я анализирую все, что творится экономика у нас, и что мы никакие санкции Америке не можем предъявить. Потому что, во-первых, у нас внешнее управление через олигархов. Они прекрасно поставляют туда и сырье, и деньги перевозят туда на спекулятивные рынки, извините. А мы им ничего не можем сделать. У нас работают сотни американских компаний. Аленбус, Карлай группа и прочие, Титан поставляем.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас вообще в эфире востоковец, но слушатель утверждает, что России нечего противопоставить в области санкций тем же США. Ну, если готовы ответить, пожалуйста.
Я думаю, что и в политическом, и в экономическом плане идти в лобовую вот так вот, себе дороже. Нужно все посчитать, насколько у нас ресурс для того, чтобы идти в лобовую атаку. Я против лобовых атак, хотя вполне поддерживаю ваше возмущение. Но так уже сложилось. А теперь давайте посмотрим, как из этого выходить. Я, например, считаю, что нечего выступать в такой, знаете, роли шута и клоуна, закрывать какие-нибудь Макдональдсы и KFC и лишать людей рабочих мест. Это вызовет реакцию в нашем собственном обществе, тем более, что вот такими центрами больше всего пользуется молодежь и работает там больше всего молодежь. Вот. Я бы против была этого. Я как раз за то, чтобы, понимаете, раз уже мы туда внедрились, если мы там присутствуем, в свое время был такой анекдот, что на Красной площади шествуют люди в пыжиковых шапках, дубленках и с калькуляторами на плечах, и кто-то спрашивает, а кто это? Это, говорит, Госплан огромная разрушительная сила. Если мы уже встроились в их систему, то тогда мы должны действовать внутри их системы, а не уходить из этой системы.
7373948 это наш номер. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот нас, ну, санкции и всего прочего вводят страны Запада. А что нам мешает вот развивать наши отношения? Ну, со странами БРИКС, так сказать, в рамках СНГ, так сказать, вот более тесные партнеры, так сказать, да это же необъятные рынки, так сказать.
Спасибо. Я все-таки еще раз напоминаю, что у нас востоковед в эфире, но...
Нет, нормально. Давайте. Я как раз хочу сказать, что именно это мы и делаем. Но это нельзя сделать, понимаете, по приказу и сразу. Тут нужно к этому подходить. Этот процесс идет. Мы из БРИКС это развиваем. Мы потихонечку вводим взаиморасчеты в национальных валютах. Это не очень просто. Поэтому не надо, понимаете, вот не надо торопиться. Вот спешка нужна при ловле блох, как известно. То же самое, например, сейчас мы будем вводить зону свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. И если Китай до этого, надо сказать, тянул с подписанием и обсуждением этих документов, то сейчас в связи с разворачивающимися событиями и торговой войной США против Китая, я думаю, этот процесс несколько ускорится.
Слушатель 15-й спрашивает, а почему США не воздействуют на Иран прямо силовым путем? Почему санкции?
А потому что для того, чтобы Иран поставить на колени, нужен 800-тысячный наземный контингент, вот, и такого у Соединенных Штатов и их союзников просто нет. Иран способен обороняться. Еще раз вам говорю, они могут, например, заблокировать Ормузский пролив, и тогда накрывается всемирная торговля в огромной степени.
А также силовыми методами его нельзя разблокировать тогда?
Ну, может быть, и можно, но в любом случае вы понимаете, что какое-то время мир будет ожидать, если не коллапс, то очень серьезная ситуация. А дальше может посыпаться, может произойти эффект домино, поэтому не рискуют с Ираном связываться. Уже просчитывалось это.
От 08-го вопрос. Подскажите, а если бы Иран согласился стать колонией Запада по выкачке ресурсов, санкции бы отменили быстро? Ну, так сформулировано.
Ну, вот это то самое сослагательное наклонение. Видите, при Шахе не соглашался, сейчас не соглашается. И вообще это такой субъект, который говорит, вы, конечно, большие и сильные, но, знаете, мы как-то поняли, что низкая субъектность приводит к полному исчезновению, а мы этого не хотим. Вот я так очень примитивно эту мысль высказала, и надо сказать, что это разделяется не только правящим классом Ирана, но и иммигрантами, которые ненавидят этих челмоносцев, эту теократию собственной родной страны. Они не хотят военной агрессии против Ирана. Сын Шаха сказал, что если против Ирана будет развязана агрессия, это покойный сын шаха, то его убили или он покончил жизнь самоубийством по официальной версии. При вопросе, что он будет делать, он сказал: я буду проситься, как военный летчик, участвовать в защите собственной страны.
Это политолог, востоковед Карине Геворгян. Спасибо вам за беседу. Приходите еще.
Спасибо.